Всем добрый вечер. Чтобы в качестве предисловия немножко вас подготовить к теме доклада, хочу напомнить о том, что вы наверняка уже все знаете, все читали, все слышали, так или иначе, о том, что якобы армада больших гигантских НЛО приближается, хотел сказать, к Москве, но, по крайней мере, к Земле, якобы. Значит, это достаточно грамотно раскрученная, но не грамотно с технической точки зрения утка, в которой есть очень множество таких ляпов, понятных для специалиста. И вот об одном из ляпов, который допущен был создателями этой, намеренно был допущен создателями этой утки, это то, что эти корабли якобы должны прилететь к Земле в 2012 году. Значит, ляп заключается в том, что любой специалист в области космонавтики знает, что скорость движения и, соответственно, длительность движения космического, любого, даже не просто космического корабля, а любого космического объекта можно определить как минимум по трем фотографиям. По одной фотографии, а в данном случае якобы было по одной фотографии каждого корабля, там их не менее трех, по одной фотографии не рассчитать скорость, не рассчитать направление движения, не рассчитать длительность движения, ну и, соответственно, предполагать, что корабль прилетит в 2012 году, это и прилетит на Землю, это абсолютно голословное утверждение. Точно так же можно было бы утверждать, что он прилетит в 2011 году на Марс или в 2013 году на Юпитер. Одним словом, вот как вам нравится, так и можно утверждать. То есть утка есть утка. Вот о причинах возникновения таких уток. Почему, кому они выгодны, кто их заказывает, грубо говоря. Почему они периодически появляются в начале декабря, уже который год. То есть, иными словами, это не просто такая вот случайная, спонтанная фантазия какого-то уфолога-одиночки. А что называется, здесь есть, кроется достаточно серьезный, невидимый, так сказать, смысл. Вот о смысле я вчера говорил на прямом эфире на «Маяке». И этому можно посвятить отдельную тему, но я сконцентрирую только на одном вопросе. Можно ли в принципе было бы, вот как в данном случае утверждали создатели мифа, что они знают, когда прилетят корабли, можно ли в принципе говорить вот утвердительно о какой-либо, о каком-либо прогнозировании? То есть можно ли заранее сказать, когда прилетят НЛО? Значит, вопрос очень серьезный, не банальный. Я бы сказал, для меня злободневный на протяжении последних, ну, как минимум, лет 15, потому что, в общем, все последнее время мы все больше стараемся работать не постфактум, как работает большинство уфологов, исследователей во всем мире, а работать на опережение. То есть мы стараемся предугадать, где и что произойдет, чтобы своевременно выезжать на место и, ну, естественно, сработать оперативно. Для этого существует программа «Уфосети» и много-много другое. Но никакая программа, никакие наши, так сказать, самые благие пожелания, в принципе, невозможны, если невозможно ответить на этот вопрос сакраментально. Когда они прилетят. Значит, вот чтобы понять, о чем, о предмете разговора, понять, насколько здесь правомочен вообще постановка вопроса, я хочу начать с краткой хронологии того, собственно говоря, что мы видели на протяжении последних даже не десятилетий, а 130 лет. Я взял этот срок, и в какой-то степени мой доклад сегодня можете считать подведением итогов года 2010-го, подведением итогов десятилетия, потому что через 10 дней заканчивается наше десятилетие. первое десятилетие 21 века. Ну и заодно, так сказать, вместе с десятилетием еще 13 других десятилетий. Пожалуйста, давайте дальше. Я к вам полоборота сяду. Значит, краткая хронология. Немножко, ну, немножко она обрезается. Я начну как раз с уток. Значит, уток на самом деле, конечно, гораздо больше, чем вы видите. Это здесь приведены в хронологическом порядке утки, розыгрыши и намеренные подделки, только те, которые имели, ну, наибольший резонанс, так скажем. Те, которые наиболее известны, и те, о которых, может быть, и те, которые оставили свой след в истории. Значит, если посмотреть в самый конец этой хронологии, то есть объясню немножко то, что вы не видите, здесь обрезан левый край, слева написаны десятилетия. Ну, если посмотреть на десятилетия ближе к нам, вот 80-е годы, 90-е годы, ну и первое десятилетие 21 века. Ну и, соответственно, мы находимся вот здесь вот. То, что по одной картинке на год. То есть, условно говоря, здесь приведена всего одна утка. Но я считаю, это самая эффектная утка нашего уходящего года, 2010-го. Согласно ей, вот как раз на ней изображены два из трех звездолетов, которые якобы летят к Земле. Значит, напомню, она появилась, вот эта история сама всплыла, случайно или не случайно, в начале декабря, то есть меньше месяца назад, а ровно за год до нее, всплыла в 2009 году, появилась предыдущая, так сказать, утка из этой же серии о том, что большие треугольные НЛО садятся в Кремле, садятся или зависают. Ну и дальше, так сказать, включайте свою фантазию. Может быть, они о чем-то договариваются, может быть, еще что-то. В общем, одним словом, поводов для фантазии много. И за каждой вот такой уткой, а подчеркиваю, здесь речь идет не об единицах, а скорее о тенденциях, потому что какая-то подделка в какой-то степени отвечает нашим запросам. То есть мы так или иначе, ну, скажем откровенно, мы где-то готовы, может быть, воспринять эту информацию подсознательно где-то. Потому что никакая из уток, никакая из подделок, будь она даже составлена на самом высоком уровне, если мы к ней психологически не готовы, ну, предположим, если бы мы были уверены в нашем правительстве и говорили бы, да бросьте вы врать про наше правительство, мы никогда не поверим, чтобы они там тайно за нашей спиной там с кем-то договаривались, поэтому никакие фотографии нас не убедят. Ну, это так, конечно, я шучу. Но в любом случае, вот каждая из этих подделок имела, ну, в какой-то степени свою аудиторию и, как правило, имела, ну, я бы сказал, оставляла след вот где-то на подсознании, в том числе и у нас, как бы мы о них не старались забыть. Но об утках, может быть, не стоит задерживаться. Дальше, пожалуйста. Вот теперь о хронологии. Значит, я начну с 1871 года, то есть 140 лет назад, поскольку здесь достаточно мало иллюстраций, то, в общем, мы быстренько пройдемся по прошедшему веку, точнее, по позапрошлому веку. Значит, это то, что здесь приведено, это на самом деле самые известные и, может быть, одни из немногих из дошедших к нам сообщений или изображений НЛО, которые видели наши предки. Как вы понимаете, то, что я показываю, в общем, преследует пока только одну цель. Здесь пока не вижу никакой закономерности, кроме того, что могу утверждать, что тот феномен, о котором мы говорим, он имеет историю гораздо большую, чем нам с вами лет. И естественно, чтобы нам говорить о расчетах, о каких-то какой-то периодичности появления НЛО, конечно, нам надо заглядывать так или иначе в глубокую древность, чтобы получить хронологию. Дальше, пожалуйста. 1881-90, в том числе в России появляется, это далеко не первое, но вот, по крайней мере, в конце 19 века НЛО. Дальше, пожалуйста. 1891 появляются, точнее продолжаются сообщения о том, что некие НЛО видят и астрономы. Очень популярно вот в этот период, по крайней мере, стали сообщения о том, что тот или иной астроном видит на диске Марса изображение каких-то движущихся тел, какие-то вспышки, какие-то белые пятна. Ну, естественно, сама тема о том, что Марс обитаем, она вот именно в эти годы становится достаточно популярной, набирает своих сторонников. И, естественно, вот за каждым таким сообщением кроются, в общем, ну, какие-то определенные надежды. И я бы сказал, вот в это время, то есть в самом конце 19 века, и начинается на подсознательном уровне, пока неосознанно, может быть, тема и моего доклада. То есть, иными словами, появляется первая гипотетическая возможность рассчитать, когда НЛО могут прилететь, появиться на Земле. Как и за счет чего? Ну, мы немножко попозже, когда дойдем до нужной иллюстрации, я к этому вернусь. Но, по крайней мере, вот сейчас не могу не без удовольствия показать на случай, имевший место в 1894 году. Ну, условно говоря, это, может быть, первый случай достаточно подробного описания вот такого объекта на Марсе. Дальше, пожалуйста. О нем, еще раз подчеркиваю, о нем я чуть позже заговорю, поскольку это не единичное наблюдение, а подобные события продолжались и дальше. И вот в самом начале 20 века оно все еще есть. Дальше, пожалуйста. Да, кстати, секундочку. Здесь... То есть в первом десятилетии 20 века, то есть ровно 100 лет назад, здесь отсутствует еще одно грандиозное событие, имевшее место вот здесь вот примерно. Это событие 1908 года, то, что, в общем, то, что под большим знаком вопроса вошло в историю российской, советской и всемирной истории уфологии. Но поскольку, ну, у меня возникли сомнения, следует ли тему Тунгусского метеорита вот все еще включать в хронологию НЛО, поскольку, ну, те, кто знают, мы этой темой занимались, и после исследования Витимского Алтайского метеорита, в общем, сомнений, что это не НЛО, у нас поубавилось. Поэтому я вот и не рискнул это включить. Дальше, пожалуйста. 1911-20 год, дальше. Я не буду, с вашего позволения, останавливаться на отдельных страницах, что ли, истории, но если по ходу дела будут короткие вопросы, пожалуйста, чтобы потом не возвращаться обратно. 1921-30 год, в том числе и вошедшая в историю нашей отечественной космонавтики, поскольку это наблюдение связано с Константином Циолковским, который описал видение в небе, ну, условно, которое условно можно назвать НЛО. Вот я его тоже включил, 1928 год. То, что он видел со своего дома в ныне городе Калуге, из дома, который ныне является частью Мемориального музея космонавтики. Дальше, пожалуйста. Это 30-е годы, все еще продолжаются наблюдения на Марсе, они сойдут на нет, к слову сказать, в конце 20 века, то есть сейчас по какой-то причине вот о подобных сообщениях нет. Ну, собственно, наверное, может быть, актуальность в них пропала. Мы, еще раз напомню, мы к этому подойдем, к прогнозированию марсианских НЛО. Дальше, пожалуйста. Военное время, Вторая мировая война, 40-е годы, начинается с наблюдения НЛО над Соединенными Штатами. Затем НЛО сопровождает авиацию всех сторон, всех воюющих сторон во Второй мировой войне. То есть это достаточно интенсивные наблюдения. Не уверен, что из этого следует, что во время Второй мировой войны активность НЛО возрастала. Просто количество самолетов, то есть количество потенциальных наблюдателей в небе и уж точно количество внимания к небу, сами понимаете, по какой причине, вовсе не из-за желания увидеть НЛО, а из-за нежелания увидеть самолеты противника в небе. Вот из-за того, что и то, и другое было повышено в десятки раз, естественно, и возрастает и количество НЛО, которое видят в небе. Скорее всего, поэтому. Ну и а затем наступает череда уже информационный бум, который пошел со стороны Америки. Это 47-й год. Начинается со скалицы гор. Знаменитое наблюдение, ну, знаменитое благодаря американскому пиару. Они очень хотят именно с этого момента, то есть наблюдение Арнольда Кеннета, вести отсчет мировой уфологии. В общем, я стараюсь вести отсчет уфологии с августа 45 года. Это момент, когда эти исследования в какой-то степени, можно считать, начались на территории Советского Союза благодаря Казанцеву. Но так или иначе, вот если делать некий реверанс и ссылаться на мировую практику, то вот формально момент хронологии надо бы начинать вот с этой точки. Но я не вижу никакого, так сказать, зазорного, я не вижу смысла этого делать. И если я начну там с 1800 года или с 1870 года, как в данном случае, или с 1600 года, в общем, эффект, наверное, будет один и тот же. Дальше, пожалуйста. 50-е годы. Значит, я думаю, что вы видите невооруженным глазом, что плотность наблюдений растет, ну, точнее, количество наблюдений, плотность наблюдений на десятилетие. Как вы догадываетесь, все фотографии расположены в хронологическом порядке, ну и до этого, и на последующих кадрах. Здесь приведены фотографии за одно десятилетие. Вверху, естественно, первый год десятилетия, то есть в данном случае 1951, 52, 53, 54 и так далее. А по вертикали все фотографии расположены в соответствии с месяцами. Ну, соответственно, январь, февраль и так далее, вплоть до декабря. Значит, почему я сейчас об этом, на этом заострил внимание? Потому что чуть позже, когда мы будем говорить, собственно, о периодичности наблюдения НЛО, то само собой всплывет тема, что, конечно же, НЛО, я закавычиваю это утверждение, конечно же, НЛО прилетают чаще всего летом. Почему? Понятно. Потому что, вернее, с одной стороны, это так и есть, потому что количественное соотношение, количество летних НЛО гораздо больше, чем количество зимних. Ну, это легко с помощью хронологии какой-то статистики установить. Кстати говоря, я забыл сказать, в основном я пользуюсь, естественно, архивами Космопоиска. Вот в частности, ну, наиболее полные из них опубликованы вот в этой моей замечательной книжке. Вот поэтому по каждому отдельному случаю, там, почему я включил там, какой-то данный конкретный случай, или наоборот, почему не счел нужным это сделать, что называется, я не сторонник, чтобы зацикливаться на одном конкретном случае, но если подобные претензии или вопросы будут, я с удовольствием отдельно потом отвечу. Вот, но все-таки я вернусь к теме летних и зимних НЛО. Традиционно считается, что действительно количество сообщений об НЛО летом возрастает, причем не на проценты, а в разы. Это так и есть. И если ссылаться опять же на архивы, то, в общем, это находит подтверждение. Но поскольку я в данном случае говорю не просто о сообщениях, как вы понимаете, сообщения сообщению рознь, и большая часть сообщений до 99%, которые приходят к нам, уходит в мусор, то есть это просто-напросто ну, какие-то объяснимые явления, факты, феномены, вот они в данном случае я и старался совсем не учитывать. И в хронологии расположил, с одной стороны, фотографии либо достоверные, то есть те, которые считаю абсолютно достоверными, либо те фотографии, где хоть какие-то сомнения, ну, в пользу достоверности, все-таки есть. То есть, может быть, кто-то их критикует, может быть, и вполне заслуженно, и может быть, впоследствии там какую-то фотографию я уберу, как убрал, например, фотографию взрыва Тунгусского метеорита. Это, что называется, в частном порядке, естественно, все будет дорабатываться. Но так или иначе, уже сейчас, вот на сегодняшнем этапе можно, глядя на вот эту подборку, а дальше вы уже сами будете без моих подсказок смотреть на последующие десятилетия, можно составить более правильное мнение о том, действительно ли НЛО как бы тяготеют к летним месяцам. Это так или не так? Вот я смею утверждать, и пока это утверждение я ставлю с приставкой «возможно», потому что дальше будем развивать эту мысль, пытаться ее критиковать или наоборот подтвердить. Но возможно, вот пока, глядя на это десятилетие, утверждать, что на самом-то деле более-менее достоверные НЛО, я не говорю о всех сообщениях, я говорю только более-менее о достоверных, размазаны по всему году. То есть, что зимой, там, в январе, феврале, декабре, что летом, июнь, июль, август. Примерно их соотношение где-то близко. И если есть разница, то она не в разы, как в архивах, а буквально, так сказать, там, может быть, максимум на десятки процентов. Из чего, я так осторожно делаю вывод, если цикличность в наблюдениях настоящих НЛО и существует, то скорее она связана с циклами не земными циклами. То есть год на Земле — это самый что ни есть земной цикл. Ну, смена времен года — это наш земной цикл, но феномен НЛО, как мне кажется, не привязан к этому циклу. Он привязан к этому циклу, привязано наше внимание к этому феномену. И за счет этого, естественно, как вы понимаете, растет и количество сообщений. Но напрямую эти две вещи не связаны. Дальше, пожалуйста. Это 60-е годы. Не знаю, стоит ли, как бы сказать, о каждом отдельном случае рассказывать. Конечно же, не стоит. Но количество постепенно растет. Не уверен, что это количество напрямую отражает реальную цифру НЛО. То есть я не смею утверждать, что вот раньше их было мало, а с каждым годом их будет все больше и больше. Я думаю, что здесь, скорее всего, конечно, плотность исследований сказывается, плюс плотность наличия фотоаппаратов, ну, количество фотоаппаратов на руках у населения, ну и прочие разные другие факторы. Ну и плюс к этому, естественно, 60-е годы, всего-то полтора десятка лет, как эта тема на слуху. И самое главное, с 60-х годов начинается серьезное исследование космоса нами, землянами. И вот с этого момента тема полетов в космос и вообще тема вопроса, а может ли вообще там представитель внеземной цивилизации прилететь на Землю, в общем, становится вопросом не просто вопрос, который касается только фантастов, а это совершенно нормальный, так сказать, практический вопрос, перетекший в практическую плоскость. Если мы, земляне, Гагарин вот сумел полететь в космос, если мы вот сумели полететь на Луну, причем очень быстро, в течение всего десятилетия, то нет никаких сомнений, уже в 70-х годах мы наверняка полетим на Марс. А там в 90-х годах 20 века земляне наверняка полетят к другим звездам. Вот в тот момент вот эти мысли, они были вовсе, так сказать, не фантастическими. И поэтому сама мысль о том, что и к нам, соответственно, инопланетные гагарины могут прилетать, совершенно не казалась фантастичной. Поэтому не удивляйтесь, что количество растет. Ну, может быть, что касается качества, это вопрос отдельно. Дальше, пожалуйста. 70-е годы, совсем близко к нам. Не знаю, что конкретно выделить из этого количества, но, наверное, лишь упомяну, что все больше и больше вот в этом перечне мелькают так называемые трехзвездники, о которых я бы предпочел отдельно позже прочитать отдельную тему доклада, потому что эта тема, она мне показалась, в конце концов, слишком большой, вот чтобы здесь еще сконцентрироваться не просто в рассказе обо всех НЛО вообще, а сконцентрироваться на каком-то узком, но перспективном, на мой взгляд, участке. Вот таким участком в уфологии является область исследований трехзвездника. Вот, мне кажется, это то слабое звено, которое, благодаря которому мы можем расшатать вот этот монумент тайны под названием НЛО. Ну, об этом чуть позже. Вы тоже начнете, как мне кажется, понимать, о чем я говорю. Дальше, пожалуйста. 80-е годы. Значит, это годы, наверное, когда в Советском Союзе об этой тематике, несмотря, ну, сейчас принято считать, вот не было гласности, об этом замалчивали, ну, наверное, не без этого, вернее, не наверное, действительно, конечно, было такое, но тем не менее были публикации и достаточно серьезные, и были исследователи, уже фактически работает наша группа, из которой мы так, можно сказать, происходит майорская группа под руководством Зигеля. Уже собираются сведения, потоком идут, о хронологии исследований чуть позже я коротко скажу. Ну и не могу не упомянуть о двух ключевых моментах, которые имеют значение для нашей истории. Это события января 1986-го, Дальнегорский, Приморский край. Одно из самых достоверных событий, связанных с крушением или взрывом НЛО. И серия наблюдений, грандиознейшая серия наблюдений, имевшая место на всей западной территории Европы, включая вплоть до, так сказать, Советского Союза, вплоть до Москвы, но эпицентр наблюдений вот этих самых явлений находится в Бельгии и сопредельных государствах. То, что вошло в нашу историю как Бельгийский треугольник, и то, что вошло в нашу историю как наиболее достоверные наблюдения, на самом деле, конечно, достоверных наблюдений было много, но наиболее достоверные наблюдения, которые были в нашей прессе, на нашем телевидении. Вот этот момент, его можно условно, конечно, считать всплеском интереса к уфологии в Советском Союзе, хотя на самом деле, конечно, занимались и до этого, но массовое увлечение, наверное, начинается вот с этого пропагандистского момента, то есть с начала 90-го года. Хотя я напомню, на самом деле, вот благодаря указу тогдашнего нашего руководителя Горбачева, о теме НЛО можно было говорить вот с этого момента, то есть с марта 89-го года. И первые сообщения, ну, пусть менее известные, чем вот серия с Бельгийским треугольником, они относятся именно к этому моменту. То есть это воронежские события, события в Вологодской области, там, ну и ряд других, там уже дальше цепочка идет. И вот чисто субъективно многим людям кажется, вот с этого момента, вот с 89-го, ну точнее с 90-го года и начинается, собственно говоря, наша уфология. Вот Вот отсюда прорвало плотину, вот, или даже, не знаю, стоит ли настолько утрированно говорить, может быть, с этого момента инопланетяне к нам и прилетели. Вот, поэтому мы этим увлеклись. На самом деле, вот вы поняли, конечно, что так говорить совсем, так сказать, не следует. Дальше, пожалуйста. 90-е годы 20 века. Легкое уменьшение, количественное уменьшение, но оно действительно, действительно количественное уменьшение — это объективный факт, с одной стороны. С другой стороны, это десятилетие совпало с развалом Союза, ну и с тяжелыми временами у нас в стране, и отсюда следует и к уменьшению внимания к теме НЛО вообще. Ну понятно, когда не до жиру, то тут не до, так сказать, высоких материй. Но так или иначе, несмотря на очень серьезные трудности конкретно для нас, для России, для бывшего Советского Союза, тем не менее, это действительно объективный факт. После конца 90-х, когда был грандиозный всплеск, наступает небольшое затишье. Ну, по сравнению там, с 50-ми годами, на самом деле, совсем не затишье. Я говорю только по сравнению с 80-ми. Дальше, пожалуйста. И вот оно, десятилетие, которое заканчивается через 10 или 11 дней. То есть мы с вами находимся вот здесь вот, как вы догадываетесь, то есть 2010 год, ну если в прошлое 9, 2008, 2007, ну и там вверху 2001. Пожалуйста, делайте некую скидку на то, что сообщения об НЛО, а также их проверка, анализ фотографий и прочее-прочее занимает некоторое время. Поэтому то, что нижняя строка, соответствующая нашему году, не столь плотно заполнена, как все предыдущие года, пожалуйста, пусть вас это не расстраивает и не расхолаживает. Через некоторое время вот эта линия, вот эта полоса будет точно так же заполнена, я вас уверяю, потому что, так сказать, в анализе находится не меньшее количество фотографий вот за 2010 год, чем за все предыдущие годы. То есть на самом деле это, так сказать, вот полупустое пространство 2010 года, это просто, ну как сказать, стиль нашей работы, можете так это называть. Значит, ну, то, что чуть выше, то есть 2009 год и чуть раньше, вы видите, там нет свободного места, это, в общем, на самом деле объективный факт. Значит, если сравнивать с концом 80-х годов, то есть всплеск 89-го года, 89-91 года, то в количественном отношении на самом деле количество НЛО было меньше. Но если сравнивать по количеству фотографий, по количеству полученных изображений, то, скорее всего, в данном случае объективно больше. Но, как мне кажется, это связано, опять же, с увеличением количества фотоаппаратов на душу населения. Ну, с учетом того, что в каждом мобильнике есть фотоаппарат, получается сейчас почти глобальный такой охват, то, чего не было там, в ближайшем нашем прошлом. Значит, я могу, естественно, пробежаться по всему этому десятилетию, которое мы с благодарностью провожаем под Новый год. Ну, могу паузу выждать, чтобы вы поглядели и вспомнили недавние достаточно дни, но в двух словах могу выделить всего несколько событий. Не потому, что все остальные не заслуживают внимания, а потому что времени мало. Это серия наблюдений, опять же, трехзвездника в начале этого десятилетия, начиная с июня и заканчивая где-то сентябрем. Это относительное затишье 2002 года, ну, может быть, слегка разбавленное вот интереснейшим событием на Витиме, которое имело далеко идущие последствия, но затишье 2002 года – это, наверное, действительно объективный факт. Это год, том числе, во время которого, в том числе, к слову сказать, не было и кругов на полях на территории России. И благодаря вот этому году удалось впервые, я напомню тему доклада, она так или иначе касается поисков периодичности в наблюдениях НЛО, ну, если говорить не только об НЛО, а об аномальных явлениях в целом, то вот пока что самым продвинутым в этом отношении, самой продвинутой в этом отношении областью исследований является исследование кругов на полях. Здесь нами найдена и цикличность, здесь найдены и закономерности, и здесь мы действительно какие-то имели, и я надеюсь, и будем иметь определенные успехи в расчетах, где и когда появляется это явление, и, соответственно, в исследованиях в игре на опережение, извините за такой термин, просто лучшего за все это время я не нашел. Вот что касается тематики НЛО, здесь, что называется, мы все еще в поиске. Пока что мы так же, как с кругами на полях, работать на опережение не можем. Но, так или иначе, я еще раз напомню, вот 2002 год, это год, когда действительно мы сдвинулись с мертвой точки, вот хотя бы в отношении кругов. А 2001 год, к слову сказать, в июне месяце, это год, последний год, когда нас ждала на этой ниве неудача. Те, кто был в экспедиции 2001 года на кругах на полях, наверное, помнят, мы много старались, но вот не получилось у нас найти круги, обнаружить их, исследовать. Ну, не потому, что мы плохие, а потому, что опыта было мало, а потому, что мы еще не знали этих закономерностей. Сейчас, конечно, мы гораздо больше знаем. 2003 год начинается хит-парадом НЛО. НЛО много, хороших и разных. Я даже не знаю, глаза разбегаются, о чем конкретно говорить. Здесь есть и отечественный материал, и западный материал, есть и фотографии, сделанные в наших экспедициях, есть фотографии, в том числе и авторов, присутствующих здесь. Так сказать, если кто-то увидит свою фотографию, не удивляйтесь этому, и заранее всем, так сказать, всем спасибо. Но вот из-за того, что на самом деле эта фотография очень большая, подписи к ней, наверное, не знаю, вам читаются или нет, но, по крайней мере, вот я с трудом различаю. На оригинале их видно, поэтому я не могу по памяти сказать, там, вот фотография такого-то человека, вот фотография другого. Некоторые фотографии, конечно, помню. Значит, здесь нет фотографий более чем сомнительных. Здесь вы не увидите летающие пирамиды над Кремлем, о которой я говорил раньше, ну и прочих разных подделок, фейков и т.д. и т.п. Но зато вот из последних, что ли, из последних более-менее достоверных, я хочу обратить внимание на очень интересную фотографию, которую привез наш товарищ Игорь Коми с Кабарды, он здесь рядом. Это маленький фрагмент, я думаю, Игорь с трудом узнает фотографию, которую привез, потому что я ее очень сильно обрезал, ну, все лишнее, так сказать, убираю. Здесь вот этот самый корабль летит на фоне горы Эльбрус. Самой горы, естественно. Ну вот оно. Вот. Ну, еще раз останавливаюсь, вернее, еще раз оговорюсь. Если отдельно по каждой фотографии там какие-то вопросы будут, пожалуйста, но сами понимаете, все фотографии комментировать ни времени, ни сил, конечно, не будет. Поэтому, с вашего позволения, я, так сказать, общий обзор на этом плавно закругляюсь. Если можно, снова или следующую фотографию, или эту уменьшить, можем дальше идти. Значит, да, на всякий случай еще скажу, проанонсирую. Буквально, может быть, там ближайшие дни, завтра, послезавтра, вот сюда вот, я как минимум еще парочку фотографий, которые прошли анализ, я считаю, они абсолютно достоверны. Вот сюда их, так сказать, включу. Это фотографии этого года. Очень убедительные, на мой взгляд. Их нет. Я говорю, я просто анонсирую, что здесь будет еще. То есть, сами понимаете, это не статичное вот это изображение, оно будет пополняться. Ну и дальше, пожалуйста. А это, так сказать, задел на будущее. Вот январь 2011 года, ну, что называется, это чуть попозже. Дальше, пожалуйста. Пока, как вы видите, поле пустое. Нет, дальше я имел в виду по ходу доклада, а не по ходу хронологии. Ну, это тоже в какой-то степени. А вот теперь о закономерностях, которые обнаруживаются при исследовании вот этого всего пласта фактов, сведений, слухов, легенд и так далее, с которыми мы имеем дело. На самом деле, конечно, периодичность есть. Ее стали замечать еще западные уфологи где-то в 70-х годах, может быть, чуть раньше, просто скромно об этом умалчивали. И вот одна из закономерностей, вернее, одна из периодичностей, о которой больше всего известно, это так называемая суточная периодичность. Здесь представлены несколько вариантов диаграмм, ну, как минимум, 4 варианта, тут в двух разных исполнениях. О чем идет речь, я поясню. Значит, по горизонтали отложены часы суток, то есть полночь, 2 часа ночи, 4 часа ночи, полдень, вечер, там 20 часов, 22 часа и 24 часа. А по вертикали в процентном отношении количество наблюдений НЛО. Ну и легко понять, мы видим, что есть, несмотря на то, что здесь приведены 4 разных исследования, то есть 4 разных взгляда на вот этот вопрос, тем не менее, налицо четкая корреляция, мы видим, что есть 2 очень четких спада по количеству наблюдений. Первый где-то около 2 часов ночи примерно, и второй утром примерно там с 10 до 14 часов. Точнее даже не утром, а в полдень, если быть правильным. Вот. Но насколько здесь правомочно говорить о том, что мы с вами видим именно периодичность появления НЛО, а не что-то другое. Вот, на мой взгляд, то, что мы видим, это лишь некое условие для нас, которое мы должны учитывать в дальнейшей работе. То есть это не факт, имеющий отношение к НЛО, а это факт, который мы должны учитывать при изучении НЛО. И вот в этой диаграмме проявляются не особенности НЛО, чего как раз хотелось бы исследовать, а особенности, извините, нас с вами. Землян в данном случае. Значит, связано это с тем, что, естественно, что ночью большая часть из нас имеет привычку нехорошую спать, ну, за исключением наших товарищей, которые в экспедиции дежурят у костра, но это мизерная часть в процентном отношении вот всех землян. И, естественно, летает вот в ночные часы НЛО или не летает, этого спящим землянам неведомо. Значит, в обед земляне в основном обедают, как правило, или работают, или еще как-то отвлечены. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этот момент самые неблагоприятные условия для наблюдений, потому что небо, то есть область, где это явление чаще всего и видно, нам из-за ослепляющего солнца малодоступно, нам неприятно смотреть на небо. Вот из-за этого такой глубокий прогиб в обед, самый глубокий, несмотря на то, что здесь все не спят. Вот поразительно, но это так. То есть Если НЛО, любой летчик, который, любой боевой пилот, который воевал в небе, знает, что со стороны Солнца можно подлететь к противнику незамеченно. И почему бы не предположить, что и НЛО, собственно говоря, летает в солнечном небе, и мы его не видим. Наверное, так и есть. Ну, а когда солнце уже не так слепит глаза, когда работа закончена, но люди вышли на улицу, когда парочки прохаживаются, гуляют по набережным, когда, одним словом, мы бодрствуем, с одной стороны, а с другой стороны, мы не заняты работой, вот в это время как раз самый идеальный момент для наблюдения НЛО. Ну, то есть, вот все, что я рассказал, я думаю, что очевидно, дальше на этом зацикливаться не надо. Но, увы, вот эту особенность надо учитывать дальше. И не только ее, и сейчас вы увидите, что еще. Дальше, пожалуйста. Значит, вот о суточной периодичности я говорил только что. И, пожалуй, это периодичность, о которой мы так или иначе все знаем, ну, по крайней мере, догадываемся. Именно из-за этой периодичности я иногда ругаю наших спящих ночных дежурных в экспедициях. Именно из-за этого больше всего, как бы сказать, споров, что делать и куда смотреть, и вообще, так сказать, нужно ли в это время смотреть, потому что, а зачем смотреть, ведь мы же знаем, что согласно статистике, НЛО-то в это время тоже ведь не появляется. Зачем я буду у костра сидеть и не спать, просто так на пустое небо смотреть? Ну, это, конечно, так, шутка. Вот, но, тем не менее, вот благодаря или из-за этой периодичности больше всего, в общем-то, недопониманий среди новичков. Ну, среди членов космопоиска, как правило, недопониманий не бывает. Есть другая периодичность. Но дело в том, что суточная периодичность, когда мы говорим о периодичностях там, годичных, она, конечно, теряется. Там, ну, какого-то существенного влияния оно иметь не будет. Вот когда мы будем уже уточнять, так же как с кругами на полях, время появления с точностью до минуты, сейчас мы можем это делать с кругами на полях, с НЛО не можем делать. Но когда мы вот, сузим время поисков, время наблюдений до часов или минут, вот тогда нам придется, так сказать, всерьез заняться вот этой периодичностью суточной. Я надеюсь, что мы до этого дойдем. Пока мы не дошли даже до недельной периодичности. Она, в общем, тоже, как вы догадываетесь, связана целиком с периодичностью активности НЛО, а с нашей с вами активностью. Связано с тем, что в начале рабочей недели, как правило, мы уставшие и нам лень глаза вверх поднять. А в середине недели, рабочей недели, у нас самая высокая работоспособность и внимание, которая к концу рабочей недели притупляется, и мы устаем. Но вот в выходные дни мы едем на природу, мы едем куда-то в те места, где можем наблюдать за небом иногда. И вот за счет этого количества, естественно, количество наблюдений НЛО возрастает. Ну, никак не потому, что НЛО прилетает к нам на уикенд. Вот что касается, мы сейчас, я имею в виду при расчетах периодичности, мы космопоиски, я вот прочно засели в годовой периодичности. Увы, так сказать, продвинуться дальше пока не можем. Значит, годовая периодичность, опять же, связана только уже не с особенностями нашего с вами времяпровождения. Хотя отчасти да, потому что большая часть из нас ездит в экспедиции или в отпуска, или так или иначе выходит на улицу как раз летом. Вот, как вы догадываетесь, самый мощный пик, он приходится на летние месяцы. По понятным вполне причинам. Но больше влияние на эту периодичность оказывает особенность не нас с вами, а нашей с вами планеты, точнее нашего с вами климата. В зимние месяцы, понятное дело, у нас пасмурное небо, и, в общем, особенно что-либо заметить, да, даже Луну порой не видно, не говоря уже о чем-то, о чем-либо еще. Вот, но поскольку в тот момент, когда в северном полушарии у нас с вами лето, в южном полушарии прямо противоположная ситуация, и там сейчас в этот момент как бы самое раздолье для наблюдений, в целом по Земле вот эта закономерность постепенно размазывается. Хотя, естественно, в северном полушарии людей живет гораздо больше, чем в южном, и поэтому, так или иначе, на мировую статистику вот эта особенность, климатическая особенность Земли, она будет оказывать по-прежнему. Но, тем не менее, я и до этого вам показывал фотографии, вы сами видели, что в зимние месяцы порой не реже появляются НЛО, чем в летние. Это лишь, так сказать, особенность, которую надо учитывать. Дальше, пожалуйста. А вот это уже другая особенность, без учета которых мы тоже не можем продвинуться, не понимая о том, не понимая источника информации, способа получения информации, мы тоже порой делаем очень неправильные выводы. Значит, сопоставимые с тем, что я говорил, какие выводы мы делаем в отношении ночных НЛО. Они не появляются, наверное, они спят. На самом деле спим мы. Значит, что касается источников информации, на этом, способов получения информации, на этом я должен остановиться отдельно. Значит, я не стал уходить в графике очень далеко в прошлое. Его можно условно начать с 40-х годов, можно с 50-х годов. Просто потому, что вглубь веков картина будет примерно одинаковая. И поэтому условно его можно продлить почти в бесконечность. Ну, почти, но не совсем. Значит, здесь приведены основные источники информации об НЛО, которые приходят к уфологам вообще и в Космопоиск в частности, поскольку я базируюсь прежде всего на информации из архива Космопоиска, то, естественно, я вправе говорить, что эта картина отражает в данном случае картину у нас. Ну, с какой-то корреляцией можно сказать, что эта картина имеет отношение, она такая, имеет более общие, что ли, зоны влияния. Значит, о чем идет речь? Мы получали и где-то продолжаем получать, где-то уже закончили информацию из разных источников, и эта информация имеет разные качества, разную степень достоверности. Значит, например, вот зеленое – это источник, который практически уходит вглубь веков, он никогда нельзя сказать, когда он начался, и, наверное, он никогда не прекратится, он так или иначе, я его изобразил, что он будет, наверное, всегда. Зеленое – это изучение летописей, это изучение архивов, это изучение каких-то старых записей, книг. Это не обязательно копание в архивах, но так или иначе, это копание в старых записях. Наши с вами. Записи самые разные, от там, хронологии, от истории какого-то города до всего, что хотите. Сообщения об НЛО находятся в самых непредсказуемых местах. Серый массив. Это массив данных, который получается благодаря, условно говоря, военным. Я это называю, прекрасно понимаю, что это не совсем правильная, наверное, не совсем правильно я назвал эту категорию, но обычно ее так именуют и обыватели. И вот, когда я так называю, наверное, вы понимаете, о чем идет речь. Наверное, читали, слышали, как и в Советском Союзе военные заинтересовались этой тематикой, каким образом, с помощью каких программ открытых, закрытых, военных или имеющих отношение к Академии наук, сбор этой информации шел. Иногда это количество этой информации увеличивалось в разы в тот момент, когда давали старт той или иной программе, в том числе, ну, самая известная сетка, но помимо сетки там было около десятка других менее известных программ. Но так или иначе, условно можно сказать, что старт этого, этих программ, ну не программ, а скорее старт этого, начало этого внимания, я условно отношу к 40-м годам, но, к сожалению, в 92-м году этот источник временно или постоянно, но вот пока он прекратился. То есть я говорю о России прежде всего, хотя в какой-то степени, в большей степени это касается и всего Советского Союза в целом, то есть и всех республик Советского Союза на постсоветском пространстве. Значит, этот источник самый достоверный из всех, при условии, что, если к нам попадают, естественно, оригиналы или, по крайней мере, достоверные копии. И поэтому достоверность сообщений вот из этого условно серого массива, она весьма и весьма велика. Точно так же я менее достоверно, но тем не менее, менее информативно, но столь же достоверно, извините, вот специально поправляю себя, информация из зеленого массива. То есть информация из летописи. Почему я считаю ее достаточно достоверной? Потому что ее к подделкам отнести очень сложно. И даже если летописец ссылается на какое-то событие и ошибается, ну там принимает комету за корабль пришельцев или аэроплан немцев за там, непонятно какой корабль, или там за прилет святых, или за прилет инопланетян, то это только в силу ошибки, но никак не в силу искусственного, но ни в коем случае не ради создания мифа или утки. То есть, иными словами, события, как правило, все описанные события, как правило, достоверны. И самое главное, и вот в происхождении, то, что не имеет отношения там, к какому-то году, они вчера придуманы там, каким-то фантазером, это, так сказать, в большинстве случаев понятно. Желтый массив, самый сложный, это, как вы догадываетесь, массив под условным названием «Источник СМИ». Значит, что об этом событии, не удивляйтесь, пожалуйста, видите, этот желтый массив, тоненькая полосочка, я его нарисовал, что он имел место быть и раньше, несмотря на то, что традиционно принято считать, что якобы раньше публикации не было, я вас уверяю, они были, они всегда были и в советское время, и в царское время, но тем не менее, вот в количественном соотношении, конечно, это был очень-очень маленький, узенький такой ручеечек. Временами в СМИ возникала, в советских СМИ, очень мощная активность. Ну, в каждом случае по известным причинам. Иногда это искусственно делалось ради того, чтобы исследовать НЛО на государственном уровне. Иногда, вот как в случае с Петрозаводским дивом это случалось, не совсем по воле руководства. Но так или иначе, вот с 89 года, вот с этого места, этот поток сначала разрастается и потом превращается в мутный, бурный поток, безумный поток, который выливается на нас с вами. И это поток, массив, имеющий, на мой взгляд, самую низкую степень достоверности. И поскольку как бы, так или иначе мы от него никуда не денемся, мы, ну, по крайней мере, должны это учитывать. Значит, синий массив. Временами очень большой, временами очень маленький и сейчас сходящий на нет. Это письма, это почта. Я имел в виду почту, приходящую в конвертах. Временами количество почты было огромным. Были еще те времена, когда почтальоны приносили по мешку писем в день. Сейчас это представить совершенно невозможно, но это было вот в эти года. Потом, в тот момент, когда об НЛО стали говорить активно, и этот момент совпал 89-91 год с небывалой активностью, пока еще не повторенной активностью. В этот момент количество писем было просто, так сказать, запредельным. От 90-91 год. И мы, эти письма далеко не все разобраны. В общем, далеко не все из них получили какое-то продолжение. Но сейчас писем все реже и реже, все меньше и меньше. Но вот где-то с этого момента начинается сначала очень узкий поток. Но, тем не менее, это поток, который сейчас в процентном отношении, поток информации, приходящий в космопоиск, фактически это те же письма, только уже в электронном виде. То есть, те же мешки, которые мы получали там, в советское время, мешки писем, вот те же мешки, только в гораздо больших объемах, уже в килобайтах, мы получаем на свои почтовые ящики. Сами понимаете, это могут быть совершенно разные, от бредовых писем до достаточно интересных. Они все разные. Вот о количестве, я бы сказал, разговор не столь существенный, а надо говорить о качестве. Ну и с середины 90-х, с конца 90-х и по сию пору, с небольшим перерывом, у нас возникает достаточно все более ощутимый поток по системе УФО-сети. Что это такое? Это и получение информации по той же электронной почте, но с большей достоверностью, и получение информации через СМС. Но так или иначе, это уже некий управляемый поток, поток, назначение которого исследовать НЛО не постфактум, а именно на опережение. И вот теперь самое главное, к чему я подвел вот на этой иллюстрации, теперь мы должны себе честно сказать, если кто не обращал внимания раньше на эти соотношения, что получая таким образом информацию, мы должны прекрасно осознавать разную ценность этой информации и разную достоверность. То есть одно дело там хорошие запротоколированные сообщения из серого массива, ну условно говоря, и совсем другое дело из желтого массива. Даже цвет, как вы догадываетесь, я совсем не случайно желтые здесь употребил. Это совершенно разные качественные информации. Поэтому, прежде чем кто-либо начнет суммировать вот в таком-то году, там, в любом из годов, было там, 50 тысяч сообщений, прежде чем хотя бы примерно количественно представить себе вот это количество, нужно его в несколько раз, как минимум в несколько раз делить, зная качество этого материала. То есть если вам, естественно, с каждым материалом надо работать отдельно, но если там хотя бы в первом приближении вы слышите вот о каких-то событиях, имеющих отношение к какому-то году, ну, условно говоря, можете принять эту таблицу за некую за некий множитель. Вот глядя на эту таблицу, понимая, из какого источника пришла информация, вы можете смело делить достоверность этого события там, в соответствии с вашими представлениями о достоверности этого источника вообще. Я не исключаю, как вы догадываетесь, вот даже на таком небольшом историческом фрагменте, то есть всего-то за полвека, ну чуть больше здесь, чем полвека, возникали новые источники информации, потом пропадали, то есть вот за это время практически появился, разросся, сузился и вот почти уже пропал, может и вообще пропадет, я не знаю, рано или поздно, огромный массив данных.
Вот в это время появился и разросся до небывалых размеров самый массивный источник знаний в настоящий момент. Но я не исключаю того, что ситуация там, через N лет изменится до неузнаваемости. Поэтому самое время было бы заговорить о том, что, может быть, спрогнозировать нам заранее, как нам построить работу и там, методики, вот, ориентируясь на получение, вот, максимально эффективно получение информации. И вот если мы не будем прогнозировать, если мы не будем работать с источниками информации на опережение, то может случиться то, что, в общем, увы, случилось со мной, с нами в середине вот этого уходящего десятилетия. А именно, значит, исходя из количества информации, которое у нас уже было, я предполагал, что ну, еще там, 3-4 года, и мы накопим достаточный массив данных, сравнивая данные там, за последние там, пару десятков лет, ну вот примерно там, с 80-го года до 2000-го года, мы легко построим кривые периодичности НЛО, активности НЛО. В принципе, так бы и случилось, если бы в этот момент, я имею в виду примерно 2000 год, стало резко меняться соотношение, количественное и качественное соотношение информации. То есть мы по-прежнему получали большое количество информации, но это были, но это была уже другая информация. То есть сравнивать, там, условно говоря, условную 1000 наблюдений из синего массива с условной 1000 наблюдений из желтого массива через там, 5-10 лет невозможно. То есть нельзя выявить закономерности, работая с данными, полученными из разных источников, потому что они качественно разные. То есть только тогда, когда мы накопим большой массив данных, ну, хотя бы, я, конечно, так утрирую, хотя бы из любого массива данных, пусть даже из желтого массива, но если этот массив, если количество информации, накапливаемое из одного источника, будет длиться достаточно долго, то рано или поздно количество перейдет в качество. И мы заметим, там, что утрирую, что в четный год или там, через каждые там, 5-10 лет наступает повторение ситуации. Следовательно, проявляется некая закономерность. Но для того, чтобы заметить нам эту закономерность, нам нужно, еще раз подчеркиваю, сравнивать одинакового качества информацию. Вот пока, в силу того, что у нас постоянно меняются источники, пока это сделать очень сложно, несмотря на то, что мы занимаемся этим долго. Но часть времени мы занимаемся в основном изучением этого, потом часть времени занимаемся этим, вот сейчас мы занимаемся вот этим. И то, и другое неуправляемо. Завтра войдут в оборот там, вместо электронных писем какие-то иные, не знаю какие, и опять мы окажемся в прежней ситуации. Вот чтобы этого не было, чтобы у нас был раз и навсегда устойчивый поток информации, нужно иметь свой. Вот то, о чем я коротко сказал о системе Уфа-Сети. Но о ней разговор, наверное, отдельный и долгий. Дальше, пожалуйста. Мы так долго остановились на этой иллюстрации. Вот коротко теперь постараюсь пройтись по циклам, наверное, по первому циклу, о котором вообще писала наша пресса, писали книги, писали исследователи. И этот цикл связан с Марсом. Ну, поскольку всего-то полвека назад было мало людей, кто был не уверен, что Марс обитаем, то есть большинство людей считало, что на Марсе живут марсиане, и естественно, что с Марса прилетают марсианин на летающих тарелках к нам. Я, кстати говоря, напомню, что в 40-х годах в Америке слово «марсиане» употреблялось гораздо чаще, чем слово «пришельцы» или «инопланетяне». Потому что, ну откуда же еще они могут прилетать? То есть, если видели летающую тарелку, то чаще говорили, к нам прилетели марсиане. Так вот, но постепенно, как вы знаете, по мере развития космонавтики, когда полетели первые зонды на Марс, когда были получены качественные фотоснимки, вот чем больше и качественнее мы получали информацию, тем больше таял наш оптимизм в отношении существования марсиан. Сейчас как бы эта тема абсолютно не актуальна, тема прилета марсиан на Землю. Но хочу, теперь мы это уже знаем, но я смею утверждать, что если бы мы подошли вот с этим докладом, с этой методикой к теме изучения, есть ли марсиане на Марсе или нет, всего-то полвека назад или даже 100 лет назад, я вас смею уверить, мы это доказали бы с очень большой вероятностью. А именно как? Дело в том, что, я уже говорил в начале, периодически земные астрономы наблюдали на Марсе какие-то странные вспышки, приписывая их вспышки, представляя, что это вспышки искусственные. Ну, естественно, фантазия рисовала, что это мы наблюдаем старты марсианских ракет, которые летят куда? Ну, естественно, на Землю. Значит, естественно, что через какое-то время после появления этой вспышки должны были к нам прилетать марсиане. Ну и 110 лет назад писатель Герберт Уэллс блестяще обыграл эту ситуацию, как вы помните, в романе «Война миров», где сначала земляне видели вспышки, потом вспышки прекратились. Люди даже постепенно о них начали забывать, но через несколько месяцев на Землю посыпались, ну, сейчас назвали то, что посыпалось, НЛО. Так вот, если бы это наблюдалось, если бы это было так, то мы бы без труда через некоторое время, изучая, собирая массив данных по НЛО, вот сформировали бы вот такие своеобразные графики. Значит, где на одном графике я вместе сложил расстояние от Марса до Земли. Оно периодически уменьшается, периодически увеличивается. Во время противостояния оно минимально. И вот в этот момент, как раз, то есть, когда расстояние и полетное время минимально, в это время, естественно, оптимальные стартовые окна. И в этот момент следует как бы нам ждать прилета марсиан. Ну, сейчас мы это используем, эти стартовые окна, для обратной задачи, чтобы самим летать на Марс. Ну, предположим, что эту задачу решают за нас марсиане. И вот синхронно с этим графиком легко бы мы создали бы другие графики. Два других графика. Количество вспышек на Марсе. Их количество росло бы, естественно, в определенные моменты. В моменты так называемых стартовых окон. Ну и, разумеется, через некоторое время, через несколько месяцев после этих самых вспышек, росло бы количество НЛО на Земле. Значит, это совершенно нормальная инженерная, баллистическая и любая другая, наверное, задача, логическая. И подчеркиваю, если бы такая ситуация имела место быть в реальности, наверное, так бы и было. То есть, если бы кто-то, к тому же Герберту Уэллсу, если пришло бы в голову сделать этот график, то я думаю, что он либо убедительно доказал, что вероятность прилета марсиан на Землю действительно огромна, либо, наоборот, опровергнул бы это. Но, увы, вот то, что я изобразил, увы, это только в теории. На самом деле, как мы теперь знаем, такой ситуации нет, марсиан нет. Но доказать мы это могли, я подчеркиваю, не летая на Марс. Вот в чем сила поисков периодичности в неопознанном феномене. Не зная причины феномена, можно сузить количество версий о том, откуда этот феномен происходит. Дальше, пожалуйста. То есть то, что я вам продемонстрировал, это на самом деле, еще раз подчеркиваю, была демонстрация этой методики. Именно демонстрация возможности, но не ее практическое, увы, не практическое воплощение. А вот то, с чем мы имеем дело. То есть предыдущая фотография, это как бы теория, как бы выглядел график в случае, если бы к нам прилетали марсиане. А вот то, что мы имеем на самом деле, это уже график, который я не знаю, что нам доказывает. Пока не знаю. То есть, чтобы доказать происхождение НЛО, нужно как минимум несколько циклов зафиксировать. Мы же сейчас, ну, если условно отсчитывать и вести отчет хронологии наблюдения НЛО вот за последние полвека, то, к сожалению, у нас достаточно и еще достаточно мало информации, чтобы сделать какой-то далеко идущий вывод. Вот то, что я вам сейчас демонстрирую, это ситуация, которая была на последний момент, когда мы этим занимались в последний раз. А последний раз мы этим занимались в 91 году. Почему? Сейчас будет понятно. Значит, в тот момент, когда силы были на исследование уфологии в Советском Союзе были брошены немалые, было получено огромное количество информации, ну и в тот момент многим казалась ситуация такая шапкозакидательская, еще немного, и мы быстренько во всем тут разберемся, потому что и так все понятно, как бы. Вот марсиане, вот там не марсиане, что там, как бы сказать, особенно кочевряжется. Ну вот, тем не менее, прошло 20 лет, и оказалось, что мы все еще на том же самом месте, и самое время вернуться назад и посмотреть, что мы знали тогда и что знаем сейчас. Вот можем ли какой-то вывод сделать? Что мы имеем? Еще раз подчеркиваю, я сейчас демонстрирую ситуацию, на которой мы остановились 19 лет назад. Согласно этой ситуации, мы имели три четких всплеска активности НЛО в Советском Союзе, ну и, как мы смели надеяться, и в мире тоже. В какой-то степени, надо сказать, эти всплески отражают мировую тенденцию, но все-таки я больше говорю скорее о Евразии, чем о Советском Союзе, но не обо всем мире. Во всем мире ситуация немножко другая, и ну, не знаю, стоит ли на ней останавливаться. Сейчас пока мы будем говорить о Евразии. Так вот, мы имели три четких пика, там с небольшими какими-то флуктуациями между ними. И само собой разумеющимся, что возникало несколько трактовок вот возникновения этих пиков, в том числе и возникла, как тогда казалось, действительно очень интересная не просто гипотеза, не просто рабочая гипотеза, а гипотеза, с помощью которой мы можем прогнозировать будущее появление НЛО. Дальше, пожалуйста. Наложили вот эти самые пики. Вот он, старый график, который вы только что видели, он красным нарисован. Я его никуда не убрал, а наложил поверх него диаграмму активности Солнца. Здесь числа Вольфа, а здесь скорость изменения среднегодовых значений солнечных пятен. Значит, и в тот момент, я имею в виду 91 год, было понятно, вне всяких сомнений, даже очень мало было сомневающихся, ну и я, наверное, тоже к их числу не принадлежал, кто бы сомневался, что эти две закономерности не связаны между собой. Да, безусловно, а что мы видим? Первый пик связан с активностью Солнца, второй пик почти связан, он немножко опережает этот пик. Ну, можно сказать, что тоже попадает. Ну и третий, соответственно, тот пик, в котором мы в тот момент находились, он совпадал с активностью Солнца, безусловно. Ну, отсюда следует, что в соответствии с циклами Солнца, то есть через примерно 11 лет, вот дальше уже пунктиром нарисовано, предполагалось, что примерно в 2000-2002 году активность НЛО возрастет настолько, что страшно даже подумать. Значит, а вот теперь мысленно соедините верхушки пиков, то есть точки экстремумов на этих трех всплесках, то есть на всплеске 60-х годов, 70-х годов и 80-х. Вы видите, что действительно есть четкая периодичность, ну, якобы есть, и система раскручивается. Каждый последующий пик, он по своему значению значительно превосходит предыдущий. Ну и если экстраполировать эту ситуацию в будущее, то есть в 2001-2002 год, можно себе представить, что верхушка этой графика, то есть точка экстремума, она будет вообще выше нашего графика. То есть количество НЛО в Советском Союзе образца 2001 года, как мы считали тогда, должно у нас быть настолько огромным, что, не знаю, автобусы мы будем видеть реже на улицах Москвы, чем НЛО в небе. Ну и, соответственно, вопрос, что произойдет дальше, это уже зависит от вашей фантазии. Подчеркиваю, вот сомнений в том, что так будет, не было, поскольку статистика нам однозначно об этом говорила. И сейчас мне даже трудно там надсмехаться над вот такой точкой зрения, потому что, на мой взгляд, факты были выглядели действительно убедительно. Если бы не практика, то есть теория всегда хороша до той поры, пока не приходит практика. Значит, но мы, естественно, не закончили на этом исследование, и наши исследования, и особенно космопоиска, в 90-х годах только, так сказать, увеличиваются. Что же было дальше? То есть получили мы четкое подтверждение теории и практики или не получили? Идем дальше. Дальше, пожалуйста. Дальше продолжение этого самого графика. Я намеренно оставил красный пунктир, чтобы не забыть, как он выглядел в наших головах в начале 90-х годов. Но оставил, естественно, жирную красную линию. Это то, что мы наблюдали на практике все последующие годы, включая и нынешнюю ситуацию. Еще раз оговорюсь, то, что вы видите на графике легкий спад, вот сейчас, ну, якобы количество НЛО там, в конце 2010 года падает. Ну, я делаю очень, еще раз, некую оговорку. Пожалуйста, на конец графика не обращайте внимания, потому что это рабочий график. Есть некая задержка в получении информации, и вполне может быть, там, через день, через два этот график повернет, вместо того, чтобы вниз направленным быть, он повернет вверх. Поэтому все, что касается графика до 2009 года и ранее, все соответствует правде. То, что касается 2010 года, будем делать вывод в 2011 году. Ну, так или иначе, я думаю, без всяких сомнений и моих комментариев прекрасно видно, что никакого солнечного 11-летнего цикла, совпадения, вернее, с этим самым 11-летним циклом мы не наблюдаем. Значит, ну, наверное, я не знаю, это хорошо или плохо, там, радоваться нам или печалиться, но это факт. Там, хотим мы в это верить или не хотим. Есть какие-то другие циклы, которые пока что, так сказать, на первый взгляд не вписываются вот в те циклы, о которых мы говорим. Есть даже, я бы сказал, некая ацикличность, то есть отсутствие цикличности и, соответственно, периодичности. И, наверное, там, для кого-то это повод сложить руки и сказать, ну вот, все, не получается, больше не будем заниматься. Но я напомню, я специально делал перед этим оговорки о существовании суточных циклов, о существовании недельных и годичных циклов. И если мы не сложим руки и все это, и многое другое тоже, в том числе и оговорки в отношении источников информации, в том числе и многое из того, что я не упоминал. Одним словом, если мы построим график не исходя из просто простых цифр, вот к нам пришло 1000 сообщений, и мы эту 1000, так сказать, в график вкладываем. Если мы эту цифру обработаем, если мы включим в график не просто все сообщения об НЛО, а разобьем их по каким-то категориям и по каким-то градациям, то вот здесь я, так сказать, анонсирую, то ситуация становится немножко другой. Дальше, пожалуйста. Значит, это график, который отчасти иллюстрирует количество информации. Красный график, красная линия – это количество НЛО, а желтый график – это количество сообщений об НЛО. В чем разница, объясню. Разница в том, что не обо всех событиях мы получаем информацию мгновенно. Иногда с большим запозданием, там, на годы. Ну, к слову сказать, мы до сих пор получаем письма там, от каких-нибудь очевидцев, которые посмотрят нашу передачу и пишут: «О, благодаря вам я вспомнил, вот когда я был молодым, там лет там 50 назад, я то же самое видел вот там-то, там-то». Вот такие сообщения, иногда их невозможно использовать, потому что они расплывчатые, неконкретные, там, без даты и так далее, но иногда очень интересно, иногда очень конкретные. Одним словом, эхо событий очень долгоживущее. Конечно, мы должны сокращать это эхо. Сокращать, здесь я опять же не буду повторяться, какими способами. Слава Богу, количество бумажных писем, бумажной писанины у нас уменьшается и практически прекращается. Электронное письмо значительно эффективнее. Но тем не менее, зная это, я хочу обратить внимание на очень четкое соответствие вот этих линий, по крайней мере, в двух из трех случаев, имеющих отношение из тех событий, которые были раньше. И мы говорили о трех всплесках в Советском Союзе, трех всплесках в количестве наблюдений НЛО, но два из них, как минимум, самые большие, на самом-то деле, как мы видим, напрямую были связаны с оперативными сообщениями. То есть люди присылали письма, скорее всего, вот я видел вчера, я видел сегодня. Сейчас, что касается сейчас, то графики вообще расходятся вот в данный момент. Они время от времени будут сходиться, конечно, обязательно. Почему расходятся? Потому что даже в электронных письмах не всегда сообщают о событиях онлайн. Очень часто сообщают о том, что было летом, а вот я отдыхал в Египте, а вот я помню, когда я был маленьким и так далее. Вот самый ценный массив информации как раз именно тогда, когда эти два графика совпадают. Но нам этот график, эта схема еще важна еще одним умозаключением. Отчасти, как мы видим, всплеск этих графиков был не просто случайно совпал со всплеском количества сообщений. Эти два события связаны друг с другом. И, скорее всего, видимо, они были связаны с каким-то либо событием внешним, грубо говоря, вот прилетело много НЛО, либо событием внутренним. На самом деле, кто-то ну, условно говоря, мог спровоцировать интерес, резкий всплеск интереса к этому явлению. Что на самом-то деле и случилось в какой-то степени. Мы теперь, оглядываясь назад, можем сказать, что вот в эти годы как раз и было намерено, так сказать, подогревался интерес к НЛО в Советском Союзе, искусственно подогревался. Но, тем не менее, все-таки вот нельзя сказать, что только из-за этого был всплеск. Если мы знаем, как получали мы информацию, то, соответственно, мы и должны делать скидку, что на самом деле этих сообщений было бы меньше, если бы все происходило гладко и без раскачки с нашей стороны. Дальше, пожалуйста. А вот теперь, я уже, собственно говоря, заканчиваю. Вот теперь мы полный график уже посмотрели за последние годы. И поняли, что, в общем, на первый взгляд, вот такой простого вывода, который напрашивался 19 лет, у нас не светит. То есть мы не видим простой периодичности, такой доступной для обывателя и понятной для нас. Хотя, оглядываясь назад, я не могу понять, не могу достоверно сказать, а каким образом вот активность НЛО была связана с активностью Солнца. Солнце что, так сказать, рождало это НЛО или создавало благоприятные условия своей активностью для появления НЛО или для того, чтобы мы их видели. Или, как говорили скептики, может быть, солнечная активность, когда возрастает, то возрастает количество сумасшедших на Земле. И вот, соответственно, сумасшедшие чаще видят НЛО. Ну, имея в виду, что вообще все это, так сказать, бред. Одним словом, вот в зависимости от взглядов, конечно, можно было и подтянуть ту или иную версию под имеющуюся цикличность. Я уверен, если мы найдем новую цикличность, то, естественно, мы волей-неволей подтянем какие-то иные версии. Но, еще раз оговорюсь, пока что, в силу того, что мы имеем более-менее достоверный массив данных, к сожалению, не за сотни лет, а за какие-то там пару-тройку десятков лет, говорить о цикличности, о четкой цикличности рано. Но тем не менее, значит, если, я уже говорил, если пойти по пути дробления информации, например, выбирать из всех массивов только однотипные сообщения, ну, не пытаться, вот мы можем выйти на улицу Москвы и там фиксировать все проезжающие автомобили. Там, неважно, кто там едет, троллейбус, мотоциклист или кортеж, президентский кортеж. И мы будем пытаться найти закономерность, вот все это записывать через запятую, и попытаемся выявить закономерность, там, с какой периодичностью ездят транспортные средства по Кутузовскому проспекту. Я уверен, мы с очень малой вероятностью добьемся успеха, либо за очень большое время. Но если мы будем фиксировать на Кутузовском проспекте отдельно мотоциклы, отдельно троллейбусы, отдельно президентские кортежи там, и т.д. и т.п., то рано или поздно мы заметим, что, черт возьми, объект под названием троллейбус ездит, оказывается, с периодичностью 20 минут плюс-минус 5 минут. А президентский кортеж ездит, допустим, там, в 8 утра и в 19 вечера, но не выходные. Ну, я, конечно, естественно, фантазирую, но, в принципе, это возможно. Вот точно такой же подход, подчеркиваю это скорее, я оглашаю не готовый результат, а направление деятельности. Вот в этом направлении как раз сейчас и ведется моя деятельность и деятельность людей в Космопоиске, которые этим, так сказать, тоже болеют и этим занимаются. Если кто-то захочет, ради бога, так сказать, может присоединиться. Речь идет о том, что в настоящий момент весь этот массив информации разбивается на несколько неравноценных частей, среди которых выбираются, в частности, объекты, четко идентифицируемые объекты, относительно четко идентифицируемые. Как то диски, шары, сигары. Ну, самый хорошо идентифицируемый объект – это так называемые треугольники или трехзвездники. Ну, не буду объяснять, не буду напоминать, многие из объектов, что бы ни летало по небу, многие из объектов очень сложно опознать. Мы, как правило, получаем весьма сообщения о весьма расплывчатых каких-то объектах. Неопытный наблюдатель, особенно издалека, особенно в плохую погоду, особенно ночью, там принимает самолет за шарообразный объект, там дисколет, если это диск, если он сверху зависнет над вами, легко принять тоже за шарообразный объект. Если тот же дисколет там ребром к вам станет, вы его примете за сигарообразный объект, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь есть огромное количество трудностей в наблюдении. Ну, они все известны, опять же, профессионалам, все известны нам. Но, к сожалению, вот этот массив трудно идентифицируем, если это делает, если источники информации не очень надежные. И вот, выбрав среди большого количества, это многие десятки, сотни тысяч наблюдений, отдельные сообщения о трехзвездниках, вот я их, собственно говоря, перечислил, о дисках, шарах, треугольниках и сигарах, значит, я попытался отдельно построить графики для онных объектов. И оказалось, что на самом деле, несмотря на то, что общее количество НЛО, то есть, условно говоря, напомню аналогию с Кутузовским проспектом, общее количество транспортных средств на Кутузовском проспекте, с нашей точки зрения, меняется по непонятному графику. Но движение отдельных объектов, вдруг начали мы обнаруживать, что между ними, между отдельными объектами есть какая-то определенная корреляция. Да, они могут появляться там ежегодно, но есть годы или даже месяцы, когда количество однотипных объектов возрастает многократно, не на проценты, а в разы. Это касается, в общем, всех вышеперечисленных четырех типов. Ну, они для простоты здесь помечены разными цветами, желтым, серым, фиолетовым и зеленым. И на общем графике выделены места, точки, точнее годы, когда наблюдались всплески в конкретном типе НЛО или конкретном типе объекта. Легко, ну, опять же, чтобы не делать каких-то многозначительных выводов, я очень кратко скажу о предварительных выводах. Предварительных, потому что, конечно, нам нужны еще, ну, хотя бы еще несколько лет для того, чтобы четко зацепить эти самые закономерности. Оказывается, что диски наблюдались раньше с очень четкой периодичностью примерно в 16-17 лет. Это, к сожалению, эта периодичность была нарушена вот в последние годы. То ли нарушена ли она, продолжится ли это нарушение, или, так сказать, закономерность вообще рассосется и исчезнет, я пока не знаю. Для этого нужно несколько лет. Это очень большой период, 16-17 лет. Что касается шаров, вот это серые линии, их достаточно много, я имею в виду пиков. Из чего, и на мой взгляд, наверное, это прогнозируемый был результат, потому что шары самый трудно идентифицируемый объект из этой четверки. И, наверное, в шары попадали у нас все что угодно, и метеобаллоны, и самолеты, летящие ночью, и падающие метеориты. И, одним словом, вот эта самая разношерстная категория, которую, к сожалению, ну, трудно вот идентифицировать, вот и оказалось, результат действительно оказался прогнозируемым. И, но тем не менее я вот с удовольствием продолжаю заниматься и отбирать эти шары хотя бы для того, чтобы иметь возможность сравнивать вот разные категории. Значит, и в общем, забегая вперед, значит, я вижу, что периодически, значит, всплески бывают и достаточно серьезные. И, кстати говоря, и последние годы, вот самый последний всплеск шарообразных НЛО был ровно 2 года назад. Значит, ну, еще раз подчеркиваю, вот это тот случай, когда я скорее занимаюсь этим без надежды выявить закономерность вот именно этих типов НЛО, а скорее только ради того, чтобы набрать опыта для получения результатов в другой области. Вот что касается, иду по возрастающей, так сказать, от самого неинтересного мне к самому интересному мне. Значит, что касается третьего типа, не в том порядке, как я написал, а в том порядке, как я говорю. Третьего типа сигар, значит, здесь они обозначены зеленым. И вот не знаю, насколько это пока стоит говорить о окончательном результате, но так или иначе ситуация повторяет ситуацию с дисками. Да, мы сначала наблюдали тот же самый цикл, то есть 16-17-летний, который в последние годы стал как-то уплотняться, то есть как бы то ли периодичность у нас уменьшается, периоды уменьшаются, то ли еще что-то за этим стоит. Пока не знаю, что говорить. Но с другой стороны, еще раз подчеркиваю, и этот тип объекта тоже, наверное, не всегда у нас четко идентифицируется. И последний из этой когорты, тип трехзвездника, НЛО в виде трехзвездника или треугольника. Вот это самый легко идентифицируемый. В эту категорию при качественном наблюдении очень трудно попасть объектом другого плана, то есть не трехзвездником. Ну, некачественное наблюдение, непрофессиональный наблюдатель иногда путает самолеты с трехзвездниками, ночные огни самолетов с трехзвездниками. Но, еще раз подчеркиваю, при даже такие некачественные наблюдения непрофессионалов, в общем, поддаются анализу. И есть представление, как их, так сказать, обрабатывать, идентифицировать. В крайнем случае, я стараюсь их, если такие наблюдения непонятные, они относятся все-таки к настоящим трехзвездникам или нет, в крайнем случае их вообще я не учитываю. То есть они имеют по шкале достоверности от 0 до 6. Это я, так сказать, говорю уже немного о правилах о фасете. Вот по шкале достоверности такие объекты там либо нулевые, либо максимум единицу имеют. Что касается трехзвездников, наблюдений трехзвездников, сделанные нашими товарищами, то есть, ну, хочется сказать, профессиональными наблюдателями, теми, кто понимает разницу между НЛО и чем-то непонятным, вот эти объекты имеют по шкале достоверности, по 7-бальной шкале оценку там, 2, 3, 4, некоторые 5 даже. То есть, иными словами, я сейчас говорю об очень качественных наблюдениях. И заканчивая доклад, хочу сказать, я очень хочу при вашем желании через некоторое время вернуться к этой теме, но уже не говорить не о всех НЛО вообще, то есть не о том, что там ездит неопознанное по Кутузовскому проспекту, а о конкретном типе, изучая который, думаю, что можно вытянуть за эту ниточку очень много интересных вещей. А именно вот из того, что сейчас замечено, вот обратите внимание на фиолетовый цвет, здесь есть здесь помечены года, когда происходили всплески наблюдений трехзвездников. Вот они, фиолетовые. И черным обозначены найденные периоды. Значит, черные овалы – это периоды трехзвездников, а зеленые овалы – это найденные периоды или полупериоды сигарообразных НЛО. К сожалению, это только, к сожалению, пока найдено только 2 периода. Ни в отношении шаров, ни в отношении дисков четких периодов не прослеживается. Может быть, их и нет, будьте здоровы, и вообще. Может быть, за этим последуют какие-то другие выводы, и у меня уже есть, так сказать, идеи, как объяснить вот отсутствие закономерности еще не только у шаров, ну, я это уже объяснил, почему нет периодичности у шаров, но и у дисков. Но в любом случае, вот два направления. Самое перспективное – это треугольники, трехзвездники. И второе – это сигары. Они пока что, осторожно говорю, они имеют периодичность. И естественно, зная эту периодичность, вот мы где находимся на графике. На этой точке, на этой линии график наблюдений временно пока остановлен. Но он не остановлен вообще. И зная этот период, можно экстраполировать в будущее вот эти самые периоды и с точностью до, ну пока что, увы, не до дней, а до месяцев выйти вперед и сказать, когда наступит пик активности, предполагаемый пик активности треугольных типов НЛО и когда наступит предполагаемый пик активности сигар. Значит, смею вас уверить, если вот эти предположения верны, то, в общем, ждать не так долго, это 11-12 год. Только ради бога, так сказать, не связывайте вот то, что я говорю, с трескотней вокруг проблемы 2012 года. Так сказать, это, я считаю, это совершенно разные категории прогнозов. Но в любом случае, вот ближайший год, наступающий, слово сказать, с наступающим вас Новым годом. Ближайший год, это у нас год, когда мы, как я надеюсь, проверим периодичность появления НЛО треугольных. А следующий за ним год, это год, когда мы проверим, соответственно, правдивость или точность прогнозов в отношении уже сигарообразных НЛО. Ну, в любом случае, еще раз говорю, по мере поступления новой информации все будет уточняться, в том числе, может быть, даже и, я смею надеяться, когда-нибудь мы сможем просчитывать и точные сроки. Значит, что касается, дальше, пожалуйста, пройди, естественно, это... Я извиняюсь, можно вернуться обратно и заканчивать доклад. Это на самом деле там идет следующий уже доклад, что касается периодичности кругов. Ну, как вы догадываетесь, мешать все в одну кучу и еще один такой же доклад делать, наверное, не имеет смысла. И вот, чтобы закончить этот, я хочу сказать. Сейчас я не знаю, сколько длился этот доклад, но, как вы поняли, говорить долго о том, как можно пытаться рассчитать время появления НЛО, на мой взгляд, это реально. То есть рано или поздно, вот по этой методике или, может быть, по уточненным методикам, мы это сможем сделать. Но я говорил только об одной маленькой части проблемы. Помимо вычисления времени, нужно как минимум еще вычислить и место. Вот позвольте на этой ноте мне закончить эту тему доклада и пообещать вам, что вот что касается места вычисления, то есть когда и где, вот об этом мы, так сказать, поговорим уже позже. А сейчас благодарю за внимание. Если есть, то, пожалуйста, вопросы.
Да, вопросы есть.
Только я оговорюсь, этот товарищ пришел позже, он не слушал весь доклад. Сейчас он попросит...
Какой причиной относятся точечные объекты?
Никакой. Здесь они не учитывались вообще.
Вообще?
Вообще.
А почему?
С той оговоркой, что точечный объект невозможно четко идентифицировать. То есть это может быть что угодно, далеко.
Я понял. А если четко идентифицирован, например, точечный объект, который по неприятнической траектории летит, или, допустим, разделяющиеся части у точечного объекта, то есть когда это заведомо не спутник, не самолет, не метеорит, а именно вот что-то управляемое, то есть именно как НЛО, вот в этом случае.
Это не попадает в статистику. Андрей, я был бы рад, если бы ты сумел доказать, что точечный объект это действительно вот некая точка, Или там?
Ну, я просто сам видел пару раз такие объекты.
Я верю, мы все видели точечные объекты, но в любом случае точечные объекты, я еще не научился идентифицировать точечный объект. Если ты можешь, глядя на точку, сказать, что это там корабль такого-то класса, пожалуйста, но я этого делать не могу. Поэтому на всякий случай я их не учитываю, чтобы просто не забивать большим количеством массив данных.
И вопрос вот аномалии облаков. Облака принимают какие-то конкретные структурированные формы или там письмена в небе, вот это тоже в виде облаков. Это относится к разряду НЛО? Попадает в эту статистику?
В любом случае, в эту статистику попадало, но в отдельную категорию я это не выводил. Вот четыре категории я вывел, пятой категории нет. Если ты убедишь меня, что можно идентифицировать какой-то вот какую-то новую категорию, да, может быть.
Свечение, например, необычное свечение, там типа вот столбов света, скажем, из океана, вот такие вещи.
Я не делал. Я допускаю, что это можно сделать, и, наверное, рано или поздно и нужно. Наверное, мне лучше было бы сказать, если кто-то хочет этим заняться вместе со мной, пожалуйста, я легко уступлю собирание и вот этой части информации нашему любому желающему. Пожалуйста. Так, может быть, там тоже есть закономерность, я не знаю.
Да, и вопрос по шарам. А вот критерии, скажем, шаров. Дело в том, что вот даже я сам наблюдал, допустим, шары маленькие, ну, скажем, размером с кулак или меньше даже, то есть, которые относятся к шаровым модулям. Но в то же время бывают шары, например, какие-нибудь полупрозрачные, больших размеров, какой-нибудь там фиолетового или оранжевого цвета.
Хорошо, понял. Уточняю. Тогда уточняю. Да. Под шарообразными объектами в данном случае, подчеркиваю, именно только в данном случае, имеется в виду далекие шарообразные объекты. То есть не близко расположенные, не шонги, не разного рода блики и шары полупрозрачные на фотоснимках. А то, что наблюдатели видели не в виде точки, а в виде какого-то шара.
Причем именно визуально. То
есть визуально. Нет. Ну, или на фотографии четко это было видно. Но я могу вернуться и показать несколько шаровидных НЛО, но я думаю, вы представляете, что это такое.
Ну, примерно понятно.
Еще есть вопросы?
Можно еще вопросы? Даже вот видно, что дискообразные объекты, они попадают, ну, иногда 3 или 4 однотипных, причем в кадрах.
А
вы снимаете, когда либо очевидцы, либо кто-то еще фиксировал на другой НЛО, когда они, их несколько? Или он один на...
Нет, это... Сейчас я не задумывался над этой темой и должен сказать, что в большинстве случаев действительно речь идет об одном треугольнике. Но один случай, одно исключение, как минимум, я помню по памяти очень хорошо, это октябрь 91 года, когда вот по системе Уфа-Сети, это первая, в общем-то, удачная сработка этой системы, когда нам удалось сначала засечь 5 таких треугольных объектов, 5, в Ростовской области. Сопровождать в течение нескольких часов вот эти 5 объектов, пока не двигались, не спеша на юг. Значит, над Краснодарским краем этих объектов, количество этих объектов затруднялись сказать. Ну, я не знаю, может быть, видели один. Может быть, они разлетелись на несколько частей. То есть там видели один. В Старополе, по-моему, ну, я сейчас могу немножко путать там время и место, но через какое-то время видели 3 объекта, но потом на протяжении второй половины ночи, утра и вплоть до обеда следующего дня, это 10-11 октября 91 года. Вот большую часть времени наблюдали один треугольник, который он сделал такой длинный крюк. Сначала летели они все на юг, потом один он летел на восток, потом на северо-восток и в конце концов почти строго на север. И вплоть до Нижегородской области он долетел, и в районе Арзамаса он там приземлился. И вот туда мы выезжали очень оперативно на исследование. Так долго рассказал, потому что это очень такой живой, очень достоверный случай. Ну и вот на моей памяти, наверное, пока единственный, когда речь идет о нескольких. Все. Больше вопросов нет?
А вот еще такой вопрос. Там провели вот эти корреляции между солнечной активностью и скоростью изменения чего-то по Москве.
Я не специалист в области Солнца. Я честно, так сказать, эту корреляцию постарался вам передать. Что называется, это не мое открытие, не моя гипотеза, но тогда она меня убеждала. И поэтому...
Совсем подробно. Там два разные количественные характеристики. Число и скорость. Там будет число и скорость. И скорость,
да.
Мне ничего.
Ну, пятен. Количество пятен.
Количество и скорость.
Это критерии, которые, в общем, используют... Два этих критерия, которые используют специалисты в области Солнца.
А, еще вопрос. Вот сюда попадают только НЛО, которые видны на Земле. Если, условно говоря, какой-нибудь астроном-любитель, телескоп увидит какой-то объект в космосе и, допустим, сфотографирует...
Я понял тебя, извини, что перебиваю. Я на этом как раз, ну, в докладе об этом говорил. Да, в том числе и они попадают. В первую очередь марсианские.
Нет, не только марсианские.
Не только.
Например, в 1999 году сфотографировали на Солнце, на фоне протуберанцев, взлетавший с Солнца какой-то объект.
Ну, конкретно этот случай я не стал вводить, потому что, ну, пока не знаю.
Это там насовский снимок, когда типа какой-то город непонятный в космосе.
Вот это, извини, понятный. Автор этого снимка не НАСА, а журналист газеты «Скандаля». У меня было, так сказать, удовольствие и честь разговаривать лично с автором. И не будем, уже проехали. Лет 17-18 назад это было. Правда, до сих пор публикуют. И в самом начале, извини, опять же, не в обиду будет сказано, приходи пораньше. В начале вот этот город я показывал в череде самых больших и долгоживущих уток. Хорошо, если вопросов нет, всем спасибо.
А вот какая теплопластная взрослая информация, что НАСА якобы в каких-то городах снимали такие явы, что они сняли летающие города, объекты, которые размеры были там порядка 400-600 метров, там какие-то единицы называются. Что-то происходило подобное в НАСА когда-либо? Или как бы выходило наружу?
Достоверного нет?
Нет.
Нет. Вот мы сейчас говорили об одном случае, но таких случаев... Ну, нашумевший один. Сейчас второй нашумевшая волна, якобы там целых три таких звездолета летит. Но это тоже из разряда утки. Ну, если вопросов больше нет, тогда этот доклад, с вашего разрешения, я заканчиваю.